Выпуск новостей вам представил Сергей Мулин. Несколько слов о погоде. В Москве сегодня ясно, минус 21, днем обещают минус 13, в Петербурге минус 6, облачно, днем до нуля. Во втором часе программы «Время свободы» сегодня 2 февраля. Расскажем о главных темах сегодняшнего дня на волнах радио «Свобода». О том, что на этой неделе присяжными будет вынесен вердикт по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Падение курса рубля, каков прогноз Центробанка России и экономистов, сколько будет стоить доллар. Кроме того, экономическая панорама, новости науки, обзор прессы и наша рубрика «Истории Запада и Востока». Это второй час утренней информационной программы «Время свободы». Ну и в сегодняшней программе мы спрашиваем вас, как отразилось на вашей жизни падение курса рубля. Звоните нам в середине часа в студию по телефону 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. И присылайте ваше сообщение на номер плюс 7 903 743 2801 на пейджер в Москве 660 10 55 абонент Радио Свобода и по электронной почте mail@radio-svoboda.ru. Ну а сейчас рядом со мной в студии мой коллега Марк Крутов. Марк, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Мы расскажем о том, какие темы сегодня будут подниматься в информационных выпусках Радио «Свобода», и одна из главных тем, несомненно, это процесс по делу об убийстве Анны Политковской.
К которому суд вернется после аж 10-дневного перерыва. В Московском окружном военном суде продолжится представление доказательств стороны защиты по этому делу. Напомню, что 22 января, 10 дней назад, на суде происходило вот что. Двое обвиняемых, Ибрагим и Джабраил Махмудовы, заявили, что не помнят, что они делали в день убийства, и вообще не знают, им не знакома топография Москвы, скажем так, в том районе, где все это происходило. Они заявили, что не знают, где находится улица пересечения Садового кольца с Малой Дмитровкой, где находится улица Лесная, где жила Анна Политковская. Все это, конечно, вызывает много вопросов, в том числе и у стороны обвинения. И ожидается, что на сегодняшнем заседании защита закончит представлять свои доказательства. И что будет после этого? Вот я хотел бы рассказать. Да, после этого на суде, который проходит с участием присяжных, как процесс по делу Политковской, начнется стадия дополнений, то есть на данном этапе каждая сторона, обвинение и защита смогут дополнить уже представленные доказательства. И только после этого начнутся прения сторон, когда дело рассматривается присяжными. На этой стадии стороны анализируют доказательства, и обвинение не имеет права просить о назначении срока наказания подсудимым. Это важно, то есть этот вопрос о назначении срока наказания прокуратура вправе ставить только если присяжные вынесут обвинительный вердикт. Поэтому не знаю, конечно, будет ли этот вердикт вынесен на этой неделе, посмотрим. Но вот, тем не менее, процесс сегодня возобновляется спустя 10-дневного перерыва, и, конечно, это одно из главных событий сегодняшнего.
Ну и у нас есть интервью с Ильей Политковским, сыном Анны Политковской. Вот по его словам, вердикт присяжными может быть вынесен именно на этой неделе.
Может,
об этом
безусловно.
Он рассказал мне в телефонном интервью. В конце декабря адвокат Анна Ставицкая говорила, что присяжные вынесут вердикт в конце января, могут вынести вердикт в конце января. На сегодня назначено новое заседание. На ваш взгляд, в феврале стоит ожидать вердикта?
Я уверен, что он будет в начале февраля. В неделю со второго, об этом говорили в зале. Просто по расписанию, по дням, которые будут использовать все, да, там это уже понятно. Просто логично, можно посчитать. Еще один день будет защита, еще несколько дней будет дополнение, и после этого все принято. Где-то 4-5 будет вердикт уже.
Насколько, на ваш взгляд, сегодня убедительны доводы обвинения? Адвокаты подсудимых все время говорят о том, что доказательства виновности их клиентов неубедительны.
А что им еще говорить? Согласитесь. Больше нечего говорить, да? Но они-то ни на какой вопрос не отвечают, что они конкретно делали 7 октября. До сих пор никто не ответил. Не помнят же они все.
И об убедительности доводов обвинения.
Пока что рано говорить, еще будут дополнения, это первое, да. Но убедительность этих доводов должна также основываться на вопросах. И эта убедительность бы рассыпалась, если они, допустим, сказали, чем они занимались в то время, находясь на улице Лесной. Очень простой вопрос, который может все доводы рассыпать. Давайте подождем дополнения в любом случае.
В январе было достаточно много переносов заседаний. Вот эти вот частые перерывы в процессе, они с чем связаны?
Они связаны с тем, что в этом зале, и судья об этом предупреждал, с января начинается другое дело с присяжными. Поэтому как бы из-за этого и начинается перенос.
О заказчиках убийства так в суде и не говорят?
Не говорят. Это отдельное расследование, которое идет, да. И если вы знаете, Муратов встречался с Медведевым, я так понимаю, что это также там это обсуждал.
Это был Илья Политковский, сын Анны Политковской. Марк, ну а если о других событиях, что важного сегодня?
Из важных событий можно выделить еще одно судебное заседание, которое состоится сегодня в Симоновском суде. Он будет решать вопрос о возобновлении дела вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна, который, напомню, был выпущен из-под стражи под залог, вернее, он уже находился в больнице, просто с его палаты было снято милицейское оцепление. Сейчас Алексанян находится дома под наблюдением врачей. Напомню, у него СПИД, гепатит и несколько других тяжелейших заболеваний, которые фактически не позволяют ему принимать, конечно, сейчас участие ни в каких судебных процессах. Но, тем не менее, если Симоновский суд Москвы сегодня примет решение о возобновлении этого дела, то Алексаняну придется и в суд являться. И сам он, кстати, говорил неоднократно в своих интервью, что готов это делать. Но его адвокаты, естественно, считают, что Алексаняну сейчас не в состоянии нормально участвовать.
Ну, не только адвокаты, врачи, я думаю,
и врачи тоже.
Тоже, наверное, но,
тем не менее, кстати, вот Симоновскому суду несколько дней назад не удалось получить официальное заключение врачей.
Из-за чего заседание
и было перенесено на сегодня. Так или иначе, адвокат Алексаняна вообще ставит вопрос о том, что это дело должно быть прекращено за истечением сроков давности, поскольку Алексаняну предъявлено обвинение в присвоении и растрате имущества Томскнефти и нескольких предприятий Восточной нефтяной компании. Напомню, эти эпизоды датируются осенью 98 года. Соответственно, как говорят адвокаты Алексаняна, 1 декабря этого года 10-летний срок давности привлечения к уголовной ответственности прошел, и поэтому дело вообще должно быть прекращено. Ну, не исключено, что и такое решение сегодня примет Симоновский суд Москвы. А еще одна тема, это главная тема на нашей сегодняшней утренней программы, и мы попытаемся развить ее в наших следующих информационных часах.
Падение курса рубля.
Да, падение курса рубля продолжающееся. Сегодня все опять с нетерпением ждут торгов на валютных биржах, поскольку до верхней границы валютного коридора, установленного Центробанком, остается совсем немного, 1 рубль или даже чуть меньше того, а в городских обменных пунктах, не только в Москве, в Петербурге и в других городах, купить доллар уже можно выше той цены, о которой говорят министры правительства. Напомню, это 36 рублей, если считать вот по нынешнему соотношению валют в бивалютной корзине. 36 рублей установлена сейчас властями якобы такая граница, но вот за эти деньги купить доллар уже нельзя.
Ну, я, Марк, тогда в таком случае, коли это будет одной из главных тем сегодня в наших информационных программах, скажу, что курс доллара по данным Центробанка России 35 рублей 41 копейка, а курс евро 45 рублей 66. Ну и покупка-продажа 35.15 доллар, 35.50 покупка-продажа, соответственно, и евро 45.31, 46.35. Спасибо. Рядом со мной был мой коллега Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане 5 человек убиты в результате нападения неизвестных. Среди погибших глава районной администрации. Президент США Барак Обама заявил о существенном сокращении американского воинского контингента в Ираке. Израиль нанес серию авиаударов по объектам боевиков Хамаса в секторе Газа. В Петропавловске-Камчатском из-за циклона отменены занятия в школах, закрыты порты. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут. А в 10 часов утра слушайте в нашем эфире программу «Грани времени». Дефицит политиков, подобных Борису Ельцину, чей день рождения отмечался в прошедшие выходные, анализируем с бывшим председателем Государственной Думы и секретарем Совета Безопасности Иваном Рыбкиным. Программа, напомню, выйдет в записи в 10 часов утра. И в программе «Время свободы» мы вновь обратимся к тому, о чем пишут сегодня утренние российские газеты. Рядом со мной в студии Михаил Шевелев. Михаил, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Какую
еще
тему
раз
мы выбрали на этот раз?
На этот раз мы, исчерпав внутреннюю политику, перешли к внешней. Правда, где заканчивается внешняя политика, а где начинается внутренняя, это определить не всегда просто. Достаточно прочитать газету «Коммерсант» и узнать подробности предстоящего визита в Москву президента Беларуси Александра Лукашенко. Он приедет 3 февраля, в день, когда после длительного перерыва откроется заседание Государственного совета союзного государства Белоруссии и Российской Федерации. Многие, возможно, уже и подзабыли, что у нас есть совместное государство, а оно есть. И в повестке дня его высшего руководящего органа Госсовета стоит вопрос о выделении России и Белоруссии второго транша в размере 1 миллиарда долларов. По мнению журналистов-коммерсанта, речь идет о прямом финансировании экономики Белоруссии Российской Федерации.
А помощи, может быть?
Нет, это не помощь.
Именно финансирование?
Помощь не бывает возмездной, помощь всегда безвозмездная. Здесь идет речь, конечно, о финансировании. И расплата за эти кредиты будет носить политическую форму. Напомню, что главного политического компромисса, которого ждет Россия от Белоруссии, это признание... дипломатическое признание Абхазии и Южной Осетии. Оно обещано, но до сих пор все никак не наступает. Вот, может быть, кредит в размере 1 миллиарда долларов поспособствует облегчению этого процесса. Газета «Московский комсомолец» в качестве главного международного события напоминает, что сегодня исполняется 10 лет правлению Уго Чавеса в Венесуэле, нашего близкого, дорогого друга. Мне вспоминается репортаж в том же «Московском комсомольце», совсем недавний, когда Венесуэлу посетил президент Медведев. Ну, это просто какой-то репортаж из горячей точки. Власть в Венесуэле окопалась, окружила себя фортификационными сооружениями, и вот в этих условиях празднуют свой десятилетний юбилей. О другом юбилее пишет «Независимая газета». Исполняется 30 лет революции в Иране. Ровно 30 лет назад был свергнут режим иранского шаха, и к власти пришли религиозные фундаменталисты в этой стране. Что за день? То Чавес, то муллы в Иране. Бывают такие дни, будем надеяться на следующие. Еще в «Независимой газете» на международную тему большая публикация по поводу того, что премьер-министр Турции Эрдоган не может более считаться надежным посредником в ближневосточном конфликте. Это произошло после того, как Эрдоган вступил в перепалку с президентом Израиля Шимоном Пересом на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Ну, а потом вообще, по-моему, покинул зал заседания.
Он покинул зал заседаний, дальше были взаимные объяснения, взаимные извинения, но вот такой сухой остаток этой истории. Премьер-министр Турции стал героем Палестины, героем сектора Газа, героем мусульманских фундаменталистов в своей стране, но потерял доверие Израиля. И, наконец, газета под названием «Газета» пишет о революционных переменах в Республиканской партии США. Республиканцы пошли прямым путем демократов. Отныне возглавлять Республиканскую партию будет 51-летний Майкл Стил, главное отличие которого от всех предыдущих лидеров республиканцев – это его цвет кожи. Так же, как Барак Обама, он чернокожий.
Спасибо, Михаил. Это был обзор прессы с Михаилом Шевелевым. В эфире программа «Время свободы». Сегодня вечером на торжественной церемонии, которая пройдет в театральном центре на Страстном в Москве, назовут лауреатов премии Союза театральных деятелей. Премия называется «Гвоздь сезона». Кто же получит большой хрустальный гвоздь? На этот вопрос нам ответят Александр Калягин и Марина Тимашева.
Александр Александрович, скажите, во-первых, нравится ли вам это название, а во-вторых, вот как вы сами себе это представляете, кто может стать гвоздями сезона?
Название можно более политесное название выбрать, более красивое, видишь, как софит, маска. Гвоздь сезона, само по себе название вообще аховое с точки зрения оценки. Но по предыдущему сезону, по которому будут вручаться эти премии, конечно, мы имеем трудный выбор, за исключением одного, с моей точки зрения. И сразу можно сказать, главный гвоздь сезона получит, конечно, «Берег утопии». Это выдающийся спектакль, это выдающаяся смелость вообще поставить такую тему, когда это не ко двору все такие темы, художественные, политические, общественные темы. Своего рода такое погружение в историю. Оказывается, можно даже вот уроки истории просто вот месяца два не преподавать, а пойти на берег утопии, посмотреть, что к чему, и в художественной форме. Никто ничего не врет с точки зрения связи, с точки зрения отношений, с точки зрения того, как это было исторически на самом деле. Поэтому я советую в некоторых школах отменять бездарные уроки истории и идти на этот спектакль месяца два, уже считай, в кармане у любого учащегося. Полушутка, полусерьезно. А теперь насчет гвоздей сезона. Конечно, в этом году трудно и дальнейшим. Но, как и любой приз, это своего рода знак этого сезона. Надо очень хорошо понимать любому деятелю искусства, любому деятелю театра, что ты не вечен, что на каждый как бы, есть еще более крутой или более великий и так далее, и тому подобное. Знаешь, когда говорят, это художник во все время, ну, история покажет и так далее, и тому подобное. И сами знаки тоже, вот присуждение премии, я так называю, знак этого сезона, тоже бывает ошибочным, тоже. Так это и бывает и у нас по нашим вручением, и кинематографическим, там, посмотри, сколько Оскаров, и кто запоминается вообще по-настоящему, с точки зрения вот вклада в киноискусство. Поэтому относиться к этому надо легко, играючи. Премия у нас, как всегда, будет присуждаться с юмором, чтобы немножко сшибить эту серьезность и позолоченность, и бронзовитость всего происходящего. Все это надо сбивать, поэтому с юмором, но есть главные премии, в которые, я думаю, мы не ошиблись.
Нет, я совершенно абсолютно убежденный сторонник этого спектакля. Вообще думаю, что это я, конечно, не все видела в театре, но, во всяком случае, из того, что видела, это было самое необыкновенное, я бы так сказала. Александр Александрович, там есть вот какая проблема, на мой взгляд. Из-за того, что в городе гораздо больше критиков драматическим театром занимающихся, нежели чем музыкальным театром, я имею в виду сейчас и балет, и оперу, то, естественно, в экспертном совете этой премии тоже очень непропорционально представлены балетные и оперные критики. Из-за этого их голосов всегда бывает меньше. И всегда получается, или почти всегда, что премии достаются драматическим театрам. И получается, что «Гвоздь сезона» обходит своим вниманием спектакли музыкальных театров. Между тем, они тоже бывают совершенно замечательными.
Так как вы, уважаемый корреспондент, очаровательная Мариночка Тимошева, такую очень важную тему задали, я даже не задумывался над этим. И прошу прощения. И сразу говорю, это ошибка, которую надо исправить, поэтому я вот при вас записываю музыкальные театры, критики «Гвоздь сезона». Вот я сейчас на секунду просто представил, поет моя любимая Нетребко. Вот поставлена «Травиата», я всю труппу свою актерскую посадил по плазменному экрану, мы смотрели этот спектакль, и я представляю, как бы этот спектакль, не дай бог, был бы пропущен. Нетребко – это, пожалуй, единственная женщина, которую мне прощает моя жена.
Моя коллега Марина Тимашева беседовала с Александром Калягиным. Сегодня вечером на торжественной церемонии в театральном центре на Страстном назовут лауреатов премии Союза театральных деятелей «Гвоздь сезона». Ну а сейчас в нашей программе «Новости экономики». У микрофона Иван Трефилов.
Международный валютный фонд прогнозирует снижение объема экономики России в 2009 году на 0,7%, говорится в докладе фонда о состоянии и перспективах мировой экономики. МВФ уже третий раз за последние 4 месяца меняет оценку динамики ВВП России в текущем году. В октябре 2008 года эксперты фонда снизили прогноз роста с 6,5% до 5,5%, а в ноябре до 3,5%. Дефицит федерального бюджета России в 2009 году превысит 5% ВВП, однако к 2011 году он должен снизиться до 3%, говорится в статье вице-премьера министра финансов Алексея Кудрина, опубликованной в журнале «Вопросы экономики». В следующем году, согласно прогнозу министерства, объем ВВП страны составит примерно 41,5 триллион рублей, или в пересчете по текущему курсу около 1 триллиона 260 миллиардов долларов. Инвестиции в основной капитал в России в 2008 году увеличились на 9,1% и составили примерно 8 триллионов 606 миллиардов рублей. По текущему курсу это более 260 миллиардов долларов. Темпы роста инвестиций в 2008 году по сравнению с предыдущим годом снизились более чем в два раза и стали минимальными за последние 6 лет. Согласно последнему прогнозу Министерства экономического развития, в 2009 году в России снижение инвестиций в основной капитал составит 1,7%. Российский внешэкономбанк, выполняющий функции Государственного банка развития, с конца 2008 года приостановил инвестиции на внутреннем фондовом рынке и средств Фонда национального благосостояния. Как сообщил его глава Владимир Дмитриев, это связано с тем, что банк выбрал почти весь лимит средств, который мог быть использован на эти цели. Их объем составлял 175 миллиардов рублей, или в пересчете по текущему курсу более 5 миллиардов долларов. Общая численность населения России в январе-ноябре 2008 года сократилась примерно на 0,08%, или на 117 тысяч 400 человек. Это более чем на 47% меньше сокращения за такой же период предыдущего года, когда оно достигло примерно 223 тысяч. В целом, к 1 декабря 2008 года общая численность населения России составила 141 миллион 900 тысяч человек.
Выпуск экономических новостей подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Напомню, что сегодня мы спрашиваем вас, как изменение курса рубля, падение курса рубля отразилось на вашей жизни. Ждем с 8.30 ваших звонков в студию по телефону прямого эфира 8 800 2212. Повторю, что звонок бесплатный для жителей всех регионов России. И, конечно, ждем ваших сообщений. Вы можете присылать смс-сообщение на номер плюс 7 903 743 2801 и на пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Кроме того, у нас есть электронная почта, ее адрес mail@radio-svoboda.ru. Туда вы тоже можете присылать ответы на этот вопрос, как падение курса рубля отразилось на вашей жизни. Ну и расскажу еще, что сегодня в час дня у нас в эфире программа «Смотрим телевизор». И тема программы «Телевизор о духовном и материальном. Давос, кризис и патриарх на фоне согласно-несогласных». У нас в гостях будут телевизионный обозреватель российской газеты Юрий Богомолов, руководитель культуры, отдела культуры Российского информационного агентства «Новости» Сергей Варшавчик. А программу проведет Анна Качкаева. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве сейчас 8 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане 5 человек убиты в результате нападения неизвестных. Среди погибших глава районной администрации и сотрудник УБЭПа. Двое неизвестных вошли в придорожное кафе на автотрассе Махачкала-Буйнакс и открыли огонь из автоматов по посетителям. Симоновский суд Москвы сегодня должен решить, возобновлять ли процесс по делу бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Больного СПИДом и раком подсудимого обвиняют в хищении и уклонении от налогов. В Москве в воскресенье прошла акция националистов, протестовавших против заселения Дальнего Востока гражданами Китая. По данным лидера Славянского союза Дмитрия Демушкина, в акции приняли участие 100 человек. Президент США Барак Обама заявил о существенном сокращении американского воинского контингента в Ираке. В интервью телеканалу NBC Обама сказал, что в течение 2009 года из Ирака будут выведены 140 тысяч военнослужащих США. Израиль нанес серию авиаударов по объектам боевиков Хамаса в секторе Газа. Сообщения погибших и раненых нет. Удары были нанесены в ответ на новые обстрелы юга Израиля, в результате которых были ранены двое израильских солдат и мирный житель. Президент Венесуэлы Уго Чавес осудил нападение на синагогу в столице страны Каракасе. Группа вооруженных людей вломилась в храм поздно вечером в пятницу, поломав предметы культа и расписав стены антиеврейскими граффити. Месяц назад посол Израиля был выдворен из страны, а дипломатические отношения разорваны. На 81-м году жизни скончалась известная телеведущая Нонна Бодрова, заслуженная артистка России, лауреат Государственной премии СССР. В течение многих лет она вместе с Игорем Кирилловым вела программу «Время». Восьмикратный чемпион Пекинской Олимпиады, рекордсмен мира по плаванию Майкл Фелпс публично извинился за то, что курил марихуану. В Петропавловске-Камчатском из-за циклона отменены занятия в школах, закрыты порты.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Финансовые аналитики продолжают обсуждать падение рубля и усиление курса доллара, которое наблюдалось в конце прошлой недели и продолжается сейчас. Доллар стоит уже больше 35 рублей. И по прогнозам российского Центробанка, стоимость американской валюты еще вырастет и может остановиться на отметке в 41 рубль. Экономист банка ING по России и СНГ Татьяна Орлова считает этот прогноз оправданным и объясняет, почему стал расти доллар.
Ничего такого особенно неожиданного не произошло, потому что, когда ЦБ у нас объявил конец девальвации, в общем-то, рубль был временно сильным по сравнению к корзине, по той причине, что это был такой разгар периода, когда компании выплачивают налоги государству. Для этого нужны рубли. И поэтому в этот период очень мало кому нужна была валюта. В общем-то, почти никто валюту на рынке не покупал. И у нас рубль в отношении корзины торговался где-то на уровне 37. ЦБ объявил, что новый уровень рубля к корзине, вот наиболее слабый, который он будет допускать, это 41. Но рубль, в общем, в этот момент торговался где-то процентов на 10 слабее. И вот сейчас закончился период этих налоговых выплат. Последний налог на прибыль должен был быть уплачен к прошлой среде. И, собственно, непосредственно после окончания налоговых выплат возобновилось убивающее давление на рубль. Появились, очевидно, свободные рубли, которые компании начали конвертировать.
Как все эти колебания курса рубля сказываются на обычных людях? Что делать населению, как себя вести, чего ждать?
Населению, я думаю, в общем-то, эти колебания были не очень понятны. Я смею предположить, что сама концепция вот этой бивалютной корзины, во-первых, наверное, подавляющему большинству населения они просто неизвестны. И поэтому, наверное, не совсем понятно, так сказать, эпизоды, когда рубль вдруг начинает усиливаться против евро и ослабляться против доллара. Рецепт по поводу того, что делать, ну, в общем-то, при текущей ситуации я не могу вам сказать, что типа население должно сейчас продавать все рубли и покупать доллары. Во-первых, есть такая вероятность, что ослабление рубля против корзины действительно сейчас остановится на какое-то время. Мы, например, думаем, что ЦБ, наверное, сможет удерживать рубль против корзины на уровне не слабее 41 в течение нескольких месяцев. А дальше, как говорится, все будет зависеть от внешней конъюнктуры. Например, если выправятся цены на нефть, то это будет положительным сигналом для рынка, вот если они повысятся. И, может быть, в общем-то, и давление на рубль в таком размере прекратится. Давать рецепты по поводу того, в какой валюте держать сбережения, ну, я бы не стала давать таких рецептов, потому что, в общем, у нас есть, конечно, какой-то прогноз. Группа ING, например, вот наши эксперты считают, что будет немножко доллар усиливаться. Но, в принципе, мне кажется, что в любой ситуации есть какой-то смысл все-таки иметь диверсификацию сбережений и не держать все яйца в одной корзине.
Интервью с экономистом банка ING по России и СНГ Татьяной Орловой записала моя коллега Любовь Чижова. Несколько сообщений с нашего пейджера, которые присылаете нам вы. Слушатели Майоровой пишут: «Ни с ипотекой, ни с кредитами дела не имеем, но тем не менее цены на продукты потихоньку растут, пугает рост цен на коммуналку и как бы не пропали необходимые лекарства, которые до сих пор получали бесплатно». Еще одно сообщение. Слушатель Константин пишет: «С падением рубля коммунальные платежи превысили прожиточный уровень пенсионеров». Ну а для Сергея Митрофанова, как отразилось на нем падение курса рубля, он пишет, что количество мыслей в голове уменьшилось в полтора раза. Присылайте нам сообщение на номер +7 903 743 2801 на пейджер в Москве, его номер 660-1055, абонент «Радио Свобода», и по электронной почте mail@radio-svoboda.ru. Ну а сейчас узнаем, как отвечали на этот же вопрос жители Челябинска. Наш корреспондент Александр Валиев спрашивал горожан, как на их жизни отразилось падение курса рубля.
Так как я в этом году собираюсь поехать в Америку, на меня падение рубля повлияло очень сильно. Программа, по которой я еду для получения студенческой визы, она подорожала. То есть также наличные деньги, которые мне нужно будет брать с собой, также брать сейчас невыгодно, то есть так как доллар подорожал. И то, что касается моей работы, материалы в основном закупаются за доллар. Сейчас они подорожали где-то на 50%, и, соответственно, продукция вся подорожала, и спрос, соответственно, уменьшился.
На меня падение курса рубля повлияло очень негативно, потому что я заказываю книжки из Америки через интернет-магазин Amazon.com и оплачиваю все покупки в долларах. А сейчас доллар значительно вырос, и поэтому примерно где-то в полтора раза мне приходится дороже оплачивать.
Рубль у нас падает, но пока я не ощутила этого, так как у нас более-менее стабильная работа, зарплата есть. Думаю, вот когда начнется оно более ощутимо, то есть более большой размах будет, зарплата останется прежней, а цены будут расти сильнее, тогда, конечно, будет сильно ощутимо.
Пока на меня падение курса рубля никак не повлияло, но, соответственно, мне кажется, проблемы у нас начнутся чуть позднее, когда у нас будут цены неравномерно расти, гораздо быстрее, чем зарплаты, соответственно, у нас очень сильно понизится уровень жизни.
Лично на мою жизнь и мою жизненную ситуацию мне никак это не повлияло. Я как работала, так и работаю. Как зарабатывала свои деньги, так и зарабатываю. И, в принципе, ни в чем себя не ущемляю.
Я вот, на самом деле, сейчас вообще никак не ощущаю это на себе.
На мне, по крайней мере, не сказывается пока, потому что мы занимаемся производством и производством рекламы, да. Допустим, у нас повышаться цены будут, и у нас, соответственно, будут цены на наше производство будут повышаться, а нам, соответственно, будут платить тоже повышенную стоимость. Так что у нас это скажется, может быть, там, на понижение зарплаты в 3%, то есть у нас будет не сильно ощутимо это.
Стабильным рубль не было никогда, а вот сейчас в условиях экономического кризиса это наиболее ощутимо, поскольку цены растут, вознаграждение за трудовые заслуги не увеличивается. Поэтому, соответственно, лучшего ждать не приходится.
Ну, падение курса рубля на меня лично пока еще я не заметил, чтобы повлияло, слава богу. Продукты как покупал, так покупаю, а больших каких-то покупок в ближайшее время вроде как делать не предстоит, поэтому можно затаиться и дождаться, а вдруг он снова поднимется.
Так, челябинцы отвечали на вопрос, как на вас повлияло падение курса рубля. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Как математическое моделирование может победить рак? Что делает саранчу агрессивной и как вырастить вычислительный элемент из живых нейронов? Об этом вы узнаете, послушав выпуск новостей науки. Его подготовила наш обозреватель Ольга Орлова.
Энтомологи из Оксфордского университета установили, почему мирная саранча собирается в стаи, состоящие из миллиардов насекомых, и опустошает огромные пространства. В своем нормальном состоянии саранча ведет одинокий образ жизни и никому не угрожает. Но при нехватке корма саранча начинает физически меняться. У насекомых крепнут мышцы, меняется окраска, и они начинают собираться в стаи. Химической причиной такой трансформации облика и поведения насекомого ученые считают резко повышающийся уровень серотонина. Его содержание у агрессивной саранчи вырастает в 3 раза. Это вещество играет в центральной нервной системе человека роль так называемого нейромедиатора. Серотонин влияет на многие реакции человека, в частности, на агрессивность. У саранчи повышение уровня серотонина приводит к полной трансформации. Ученые считают, что можно подобрать химические вещества, которые воздействуют на стаи саранчи таким образом, что уровень серотонина понизится, и саранча опять станет мирным насекомым. Израильские ученые из института Веймана вырастили простейший вычислительный элемент из живых нейронов. Нейроны выращивались в тонких желобках, которые позволяли контролировать их ширину. Она была подобрана таким образом, чтобы по нервной клетке можно было устойчиво передавать электрический сигнал. Из выращенных нейронов был собран элемент, способный выполнять логическое умножение. Кроме того, ученые соединили нейроны в кольцо и запустили по нему электрический сигнал, распространяющийся строго в одном направлении. Таким образом, получились простейшие биологические часы. Ученые считают, что вычислительные элементы, состоящие из нейронов, можно усложнить, и тогда вырастет живой микрочип. Физики из Университета Мичигана считают, что традиционные методы исследования рака, которыми пользуются биологи, не могут дать полной картины развития болезни. Обычно берутся образцы раковых клеток и исследуются в лабораторных условиях. Но в организме раковые клетки вступают в сложные взаимодействия с другими клетками. В частности, в лаборатории крайне трудно исследовать процессы распространения метастазов, поскольку эти процессы затрагивают весь организм в целом. Поэтому результаты, полученные в лаборатории, дают упрощенную картину – и разработанные таким образом лекарства и методы лечения часто оказываются неэффективными. Физики считают, что проблему можно решить с помощью комплексного математического моделирования. Такие модели могут максимально приблизиться к реальной картине болезни. Первые модели уже опубликованы в журнале Cancer Research.
Научную панораму подготовила обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова, а рядом со мной в студии вновь Михаил Шевелев. Мы посмотрим, что пишут российские газеты на социальные темы.
Если считать пожар в доме престарелых в Коми социальной темой, а больше, наверное, его считать нечем, об этом пишут все издания.
Наверное, эта тема даже попала на первую полосу сегодня.
Эта тема попала, безусловно, на первую полосу, если не считать сугубо деловых изданий. 23 человека из 26 постояльцев дома престарелых в Коми этой ночи не пережили. Все газеты сходятся в том, что главная версия произошедшего – это неосторожное обращение с огнем. Постояльцы дома престарелых праздновали день рождения одного из них. И вот результат: 23 человека этот праздник не пережили. Приводятся слова представителя президента в северо-западном округе Клебанова, обращенные к руководству Коми, о том, что он хочет видеть конкретные фамилии виновников произошедшего, и если будут предприняты попытки кого-то покрыть, то за это придется заплатить карьерой. К другим темам, социальным темам сегодняшнего дня. Газета «Газета». Рекомендую всем, кого интересует тема истории. И не вполне истории. Обширная публикация, автор Вадим Дубнов, который пишет о ходе рассмотрения жалобы потомков погибших в Катыни. Потомков польских офицеров, которые пытаются добиться правосудия одновременно и в Российской Федерации, и уже в Страсбургском суде по правам человека. Дело это, сказать, движется трудно, не сказать ничего. Оно никуда не движется, потому что судебные органы Российской Федерации заняли железобетонную позицию и отказываются по формальным основаниям рассматривать жалобы потомков погибших в Катыни. Хотя в этом году исполняется 69 лет с момента заключения позорного пакта Молотова-Риббентропа, близка 70-летняя дата расстрела в Катыни. Факты эти закреплены в исторических источниках и теперь уже и в художественных произведениях. Тем не менее, адвокат потерпевших в этом деле Анна Ставицкая утверждает, что дело засекречено и движется такими темпами, что тайна, которая ей доверена, государственная тайна, видимо, будет ею унесена в могилу.
Михаил, я просто вас поправлю. Пакт Молотова-Риббентропа, я посмотрел в источниках, в этом году исполняется 70
лет. В этом году исполняется
70 лет. В 1939 году,
23 августа. Совершенно верно. В этом году 70-летний юбилей Молотова-Риббентропа, а через два года 70-летний юбилей, если можно это назвать юбилеем, конечно, 70 лет с момента расстрела в Катыни. К другим темам. Газета «Коммерсант» рассказывает о том, как в Конституционном суде происходит рассмотрение жалобы тех, кто считает несовершенными российские законы об оказании психиатрической помощи. Речь идет о людях, на чью недвижимость покушались родственники и ради этой цели пытались их объявить психически недееспособными. Среди защитников этих людей выделяется выделяется уполномоченный по правам человека Владимир Лукин, который в Конституционном суде обратил внимание на то, что еще 10 лет назад, даже больше, было указано Европейским судом на необходимость создания специальной службы в Российской Федерации, которая бы защищала права людей, которых подозревают в психической недееспособности. До сих пор такая служба не создана. Таким образом, этот вопрос остается подвешенным.
Спасибо, Михаил. Это был обзор прессы с Михаилом Шевелевым. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве без четверти 9.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане 5 человек убиты в результате нападения неизвестных. Среди погибших глава районной администрации. Симоновский суд Москвы сегодня решит, возобновлять или нет процесс по делу бывшего вице-президента концерна «ЮКОС» Василия Алексаняна. Президент США Барак Обама заявил о существенном сокращении американского воинского контингента в Ираке. Израиль нанес серию авиаударов по объектам боевиков Хамаса в секторе Газа. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире программа «Время свободы». Через 9 лет после конфликта в Косово в списках без вести пропавших остаются 1500 человек. 500 из них – сербы. Про них известно лишь одно – в живых их нет, места захоронения не обнаружены. Когда в минувшем году вышла книга бывшего главного прокурора Международного трибунала в Гааге Карла Дель Понте «Охота. Расследование военных преступлений в бывшей Югославии», поднялся большой шум. Бывший прокурор написала, что у нее есть подозрение, что некоторые из этих пропавших людей стали жертвами торговли человеческими органами. О ходе расследования рассказывает наш корреспондент в Белграде Айя Куги.
Дель Понте в своей книге утверждает, что похищенные люди из Косово, их около 300, были переправлены в Албанию, и у некоторых из них там, в импровизированных полевых больницах, хирургическим путем удалялись органы. Она пишет, что в феврале 2004 года посетила местечко Бурель в Албании и нашла там некоторые доказательства того, что такие страшные преступления могли быть совершены. Вот фрагмент из ее книги.
Канцелярия прокуратуры получила информацию о том, что следователи и функционеры миссии ООН в Косово от внушающих доверие журналистов имеют свидетельство о том, что летом 99 года косовские албанцы в грузовиках транспортировали до северной границы Албании 300 похищенных. Согласно источникам журналистов, часть узников, кто помоложе и физически сильнее, хорошо кормили, их посещали врачи и их никогда не избивали. Позже, когда их переправили в окрестности Бурели, где в 20 километрах от города находился «желтый дом». Одна комната этого дома была оборудована как операционный зал. В ней хирурги изымали органы заключенных.
Еще Карл Дель Понте пишет следующее.
Кроме санитарного материала и лекарств, в одном помещении «желтого дома» следователи с помощью химических средств нашли на стенах и на полу следы крови. Хозяин дома в течение 2 дней дал несколько разных разъяснений происхождения кровавых пятен. Сначала он говорил, что его жена в этой комнате рожала, но когда она сказала, что дети родились в другом месте, муж стал утверждать, что семья пользовалась помещением для резни домашних животных на мусульманские праздники.
Стало известно, что вблизи «желтого дома» был найден брошенный медицинский материал, в том числе остатки лекарства теноксин, который используется для расслабления мышц во время операции, и даже что-то наподобие медицинского контейнера, содержащего остатки тканей и органов неясного происхождения. Журналисты белградского независимого телевидения Б-92 недавно посетили так называемый «желтый дом», теперь перекрашенный в белый, и разговаривали с его хозяевами. Простыми албанскими крестьянами. Члены семьи Абдуллаха Катучи перед камерами давали явно противоречивые ответы. Кто-то из них даже утверждал, что дом никогда не был желтого цвета, а другие признавали, что он действительно перекрашен. Карло Дель Понте пишет о торговле человеческими органами, опираясь на информацию семи свидетелей. Официальный представитель специальной прокуратуры Сербии Бруно Векарич утверждает, что найдено уже более сотни свидетелей.
Мы нашли много людей, которые имеют прямую или косвенную информацию о том, что тогда происходило на севере Албании. Таких свидетелей у нас 134 человека. Есть люди, которые присутствовали при этих событиях, есть те, кто был там в лагерях и кому удалось бежать, а есть сербы, которые вернулись через Международный Красный Крест, были обменены.
Карло Дель Понте пишет, что почки и другие изъятые органы переправлялись на Запад.
Эти органы потом, согласно утверждениям источников, через аэропорт Ринос у Тираны отправлялись хирургическим клиникам за границей, где затем их трансплантировали пациентам, которые за это платили. Один из людей, предоставивший нам информацию, лично участвовал в транспортировке органов в аэропорт Ринос.
Минувшей осенью в Приштине были арестованы врачи, подозреваемые в нелегальной трансплантации человеческих органов. Они в плохо оборудованной частной клинике «Медикус» пересаживали почку гражданину Израиля. А донором был человек из Турции, который свой орган, очевидно, уступил за деньги. Имя уролога этой клиники, Лютифи Дервиши, известно именно из свидетельств по делу о торговле органами захваченных сербов. Врачу, который проводил эту операцию в Приштине, гражданину Турции Юсуфу Сунмезу, в его стране запрещено заниматься врачебной практикой. Его подозревают в членстве мафиозной организации, занимающейся нелегальной трансплантацией органов. Некоторые наблюдатели подозревают, что команда врачей, арестованная в Приштине, имеет прямую связь с событиями в Албании 8 лет назад. Вот отрывок из книги Карлы Дель Понте.
Жертвам, у которых была устранена лишь одна почка, хирурги зашили рану и снова поместили в барак до тех пор, пока они не погибли из-за устранения и других жизненно важных органов. Таким образом, остальные заключенные уже знали, какая судьба их ожидает, и перепуганные просили их убить сразу. Между ними, по некоторым данным, были женщины из Косово, Албании, России и других славянских стран.
На днях прокуратура Сербии по военным преступлениям отправила материалы своего расследования в канцелярию Совета Европы. Этим делом будет заниматься специальный европейский представитель, швейцарский сенатор Дик Марти, имеющий большой опыт расследования торговли человеческими органами.
Это был репортаж из Белграда нашего корреспондента Аи Куги. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня у нас репортаж из Дании. Борьба за равноправие женщин в скандинавских странах и скандинавские феминистки. Все вроде бы о них наслышаны, однако людей, способных судить об этом движении, не предвзято, и отделять факты от слухов и стереотипов довольно мало. Об истории зарождения скандинавского феминизма и о сегодняшних задачах движения за женское равноправие беседа скандинавского корреспондента «Радио Свобода» Сергея Джаняна с вице-президентом датского женского общества, психологом Нил Сильвест.
Когда идеи феминизма впервые появились в Дании? Мысли о равноправии полов высказывались еще в трудах датского астронома XVI века Тихо Браги и писателя эпохи Просвещения Людвига Хольберга. Однако родоначальницей женской эмансипации Скандинавии принято считать Матильду Фибигер, автора изданного в 1850 году романа «12 писем Клары Рафаэль», повествующего об истории молодой гувернантки, чьи идеи служения умственному и нравственному освобождению женщин вступают в конфликт с устоями жизни провинциального городка. Во многом автобиографическая, книга эта буквально потрясла скандинавов, вызвав горячие дискуссии в обществе. Матильда Фибигер прожила короткую и яркую жизнь, оставив свой след в истории не только как зачинательница скандинавского феминизма, но еще и как первая в Дании женщина-телеграфист. Как же в дальнейшем развивалось движение за женское равноправие? К началу 20 века в Дании весьма остро стоял вопрос предоставления женщинам избирательных прав, что расширило бы возможность их выхода на рынок труда. Именно за это боролись суфражистки, выступавшие против дискриминации женщин как в политической, так и экономической жизни. В Дании к этому пришли поэтапно. В 1908 году женщины получили возможность участвовать в муниципальных выборах, а в 1915 году право голосовать на выборах в датский парламент. Кстати говоря, моя прабабушка была одной из первых в Дании женщин, голосовавших на выборах в городской совет. Таких энтузиастов в то время было немного, но в период между Первой и Второй мировыми войнами общественная активность датчанок стала нормой. послевоенном же времени относится вторая волна феминистского движения, когда борьба за женское равноправие выходит на новый уровень. Дания выгодно отличала от других стран наличие развитой социальной инфраструктуры, включая систему дошкольных учреждений, и это сыграло для женского движения неоценимую роль. Фактически в 50-е и 60-е годы произошел качественный скачок, стабильность на материальном уровне привела к тому, что датчанки стали больше времени уделять личному развитию. Одновременно с этим подверглись критическому пересмотру морали и ценности жизни старшего поколения, что проявилось в знаменитых молодежных бунтах той поры. Насколько мне известно, одним из протестных датских движений 70-х было движение красных чулок. Движение красночулочниц, а такое название оно получило из-за своей левацкой ориентированности, сыграло важную роль в истории датского феминизма. Участницы этого движения объединяло стремление к обсуждению важных для женщины тем, таких как работа, образование, положение в семье, возможность самореализации. Я и сама была активисткой красных чулок. При этом следует отметить, что сочувствующих нам было гораздо больше, чем в предыдущих фазах женского движения. Политические акции и хэппининги красных чулок отличались большим юмором и получали позитивный отклик в прессе. Многие из бывших красночулочниц активны и сегодня, занимая руководящие посты в политических партиях и государственных структурах. По мнению известного датского психолога Хельмута Нюбурга, идея равенства полов не имеет ничего общего с реальностью. Вот что он говорит. К работе в датском правительстве удалось привлечь до 40% женщин. Но государством управляет отнюдь не самая высокодаренная женщина нашего общества. И это естественно, ведь квоты на пол противоречат самим законам природы. Как вы прокомментируете эти слова? Да, есть и другие эксперты, высказывающие сомнения в разумности гендерных квот. Но лично я в идее квотирования и привилегированном отношении к женщинам не вижу ничего плохого. Да, это не идеальный метод, но это реальный инструмент общественного развития. Что же до компетентности и профессионализма, то следует рассматривать ситуацию не только с точки зрения отдельной личности, но и коллективной выгоды в целом. Взять, к примеру, нынешний финансовый кризис. Ведь замешанные в нем главы корпораций, банкиры, магнаты в абсолютном большинстве свои мужчины, пресловутый Boys Network. И это еще раз показывает, что современному обществу необходимо разнообразие. Почему феминистские организации, как правило, не допускают мужчин, даже сочувствующих? Это не совсем так. Красночулочницы и правда не допускали мужчин к участию в движении, поскольку в этой среде нередко обсуждались очень личные женские темы. Что же касается нашей организации, то в датское женское общество путь мужчинам отнюдь не заказан. К примеру, председателем второго по величине регионального отделения нашей организации в городе Орхус долгие годы был мужчина. Другой вопрос, что их немного, но датские мужчины вообще мало интересуются нашими проблемами. Чем объясняется то, что в весьма продвинутых в плане феминизма скандинавских странах показатели уровня рождаемости неуклонно снижаются? Я думаю, причина в том, что многие датские женщины стремятся реализовать себя в такой широкой сфере, что не в состоянии завести более одного ребенка, а некоторые вообще предпочитают быть бездетными. Сложившееся положение – вина не только женщин, но и мужчин, ведь деторождение сегодня, как правило, планируется обоими супругами. Однако в последнее время наблюдается новая мода. Финансово обеспеченные молодые пары с удовольствием заводят двоих, троих и даже четверых детей. Они рассуждают так: «У нас есть деньги, дом, машина, значит, мы можем позволить себе завести еще одного ребенка». И отец, и мать выкладываются на работе, они делают карьеру, но уверенность и защиту они все же находят в семейном кругу. Хотя, надо признать, общей картины это не меняет. Вряд ли в обозримом будущем традиционная датская семья будет многодетной. И последний вопрос, госпожа Сильвест. Как вы считаете, когда цели феминистского движения в Дании можно будет считать полностью достигнутыми? Процесс пока продолжается, но когда он исчерпает себя, сказать невозможно. Условно говоря, пройдено 2/3 пути, однако еще очень многое предстоит сделать. Лично я считаю полное равноправие между мужчиной и женщиной идеалом, которого невозможно достичь, но к которому надо стремиться. К этой цели ведет много путей, и если на каком-то этапе возникает препятствие, то мы обходим его, как вода обтекает камень на пути к морю. Говорит вице-президент датского женского общества, психолог Ниль Сильвест. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
В следующем часе нашей программы слушайте рассказ об акциях протеста и митингах в поддержку курса российского правительства, репортаж с Роттердамского кинофестиваля, новости мегаполисов и городской репортаж о том, как Федеральная миграционная служба будет вычислять нелегальных мигрантов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».